В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Сегодня 26 мая, суббота. Цхинвали, Тбилиси, Сухуми, 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Кутаиси прошел парад, посвященный Дню независимости Грузии. В Грузии группа заключенных объявила очередную протестную голодовку. Формирование правительства в Южной Осетии. Подробнее об этом слушайте в ближайшем часе нашего эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Поматова.
В главных новостях: Франция призвала к немедленному претворению в жизнь мирного плана по урегулированию конфликта в Сирии. В результате стрельбы на юге Финляндии один человек убит и 8 ранены. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил против абортов. Франция призвала к немедленному претворению в жизнь мирного плана по урегулированию конфликта в Сирии, предложенного международным посланником Кофи Аннаном. Министр иностранных дел Франции Лоран Фибиус осудил гибель десятков людей при обстреле правительственными войсками в пятницу города Хоула в провинции Хомс, назвав произошедшее резнёй. Фибиус сообщил, что проведет в воскресенье переговоры с Кофи Аннаном по ситуации в Сирии и заявил о намерении в ближайшее время организовать в Париже встречу группы друзей Сирии, в которую входят несколько арабских и западных стран. Заявление Фабиуса прозвучало после того, как повстанческая свободная сирийская армия вновь призвала страны, входящие в группу друзей Сирии, к нанесению воздушных ударов против войск сирийского режима Башара Асада. По сведениям правозащитников, при обстреле Хоулы погибли свыше 90 человек. Сирийские оппозиционеры сообщают, что жертвами резни стали более 110 человек. Ранее в субботу сирийский оппозиционный национальный совет призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с обстрелом Хоулы. В результате стрельбы на юге Финляндии один человек убит и еще 8 ранены, некоторые пострадавшие в тяжелом состоянии. Это произошло сегодня рано утром в городке, расположенном в 50 километрах к северу от столицы страны Хельсинки. По данным местных СМИ, стрельбу по группе людей открыл бывший военный, страдающий расстройством психики. СМИ отмечают, что мужчина использовал винтовку, передает Сергей Джанян.
В ночь на 26 мая 18-летний житель Финляндии открыл стрельбу в центре города Хювенкеа, находящегося в 50 километрах от Хельсинки. По словам очевидцев, преступник, одетый в камуфляжную форму, забрался на крышу ресторана и сделал более 20 выстрелов из винтовки. В результате 18-летняя девушка была убита на месте, а 18-летний юноша скончался от полученных ранений в больнице в Хельсинки. Еще 7 человек, получивших ранения, были госпитализированы, в том числе и 23-летняя женщина-полицейский, находящаяся в тяжелом состоянии. Стрелявшему удалось скрыться, однако в 7:45 утра он был задержан полицией. При задержании преступник, имевший при себе 2 единицы огнестрельного оружия, не оказал сопротивления. Полиция описывает задержанного как обыкновенного молодого финна, не имевшего никакого криминального прошлого. По предварительным сведениям, преступник не был знаком ни с кем из своих жертв и действовал в одиночку. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Эхо Кавказа. Новости.
Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган выступил против абортов, передает Елена Солнцева.
Турецкий лидер назвал преступлением искусственное прерывание беременности и призвал принять жесткие меры против резко возросшего в последнее время количества абортов в Турции. Женщина, которая убивает ребенка во время аборта, должна быть наказана. Убийство ребенка в утробе матери – это преступление, которое не может быть оправдано, и общество должно соответственно относиться к этому. К тому же в стране сокращается рождаемость. Я давно говорю о том, что в каждой семье должно быть не менее 3 детей. Заявление прозвучало на международном форуме по народонаселению и развитию, посвященному вопросам защиты прав женщин и репродуктивного здоровья, в котором приняли участие парламентарии более 100 стран. Заседания сопровождались массовыми акциями представительниц женских организаций, которые выступили против существующей практики абортов в Турции. Согласно турецким законам, девушкам моложе 18 лет для проведения операции требуется разрешение от родителей. Замужняя женщина может сделать аборт в государственной клинике только с разрешения своего мужа. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Официальные результаты президентских выборов в Египте, как ожидается, будут обнародованы в предстоящий вторник, 29 мая. Согласно предварительным данным, во второй тур голосования вышли кандидат от исламистского движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси и Ахмед Шафик, последний премьер-министр в правительстве экс-президента страны Хосни Мубарака. Как отмечают местные СМИ, Мурси ненамного опередил своего соперника, набрав 25,3%, у Шафика 24,9%. Нынешние выборы первые в Египте после отставки Мубарака в результате массовых протестов. В целом, голосование, организованное в среду и четверг, на этой неделе проходило спокойно. Второй тур намечен на 16-17 июня. Камердинеру папы Бенедикта XVI грозит тюремное заключение сроком на 30 лет, передает Всеволод Гнетий.
Пресс-секретарь Святого Престола Федерико Ломбарди официально подтвердил арест папского камердинера Пауло Габриэле и уточнил, что согласно ватиканскому законодательству понятие «задержанный» не предусмотрено, и речь идет о заключенном. Пресс-служба Ватикана также отметила, что арестованный был схвачен с поличным, и у него в квартире, расположенной на территории Ватикана, было обнаружено значительное количество секретных документов из папской канцелярии. Пауло Габриэле назначил своими защитниками двух адвокатов, имеющих допуск на профессиональную деятельность в Ватикане, с которыми он уже встретился. Заключенный был подвергнут серии допросов со всеми юридическими гарантиями в соответствии с уголовным и гражданско-процессуальным кодексами, действующими на территории государства Ватикан. Первые допросы проводил профессор Никола Пикарди, имеющий статус лица, отправляющего правосудие в государстве Ватикан, что соответствует рангу министра юстиции. В настоящее время следственные действия проводит профессор Антонио Боннет, судебный следователь Ватикана. Следствие обещает быть длительным и, по мнению некоторых ватиканистов, может привести к вынесению обвинительного приговора с последующим осуждением папского камердинера Пауло Габриэле на 30 лет тюремного заключения. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю информационно-аналитическую итоговую программу. У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. Группа заключенных из правительного учреждения номер 17 в Грузии, называющая себя политзаключенными, сегодня проводит очередную в серии протестных голодовок. Они дозвонились до студии радио «Эхо Кавказа» и побеседовали с Демисом Паландовым, который записал обращение Ливана Гогичиашвили.
Мы, грузинские политзаключенные, продолжаем нашу справедливую борьбу против кровавого авторитарного режима в рамках кампании, которая проходит под девизом «Единый протест и единая борьба против диктата политической пятерки». Под пятеркой подразумевается правящая партия Саакашвили. На сегодняшний день грузинское общество стоит перед острейшим вызовом, который проявляется в нахальных и выходящихся из дозволенных рамках политических действиях, которые осуществляются псевдодемократическим и уропатриотическим режимом Саакашвили. Этот режим не глумляется ходить по трупам своих граждан, как это делал в течение многих лет диктатор Египта Хосни Мубарак. Как известно, именно с такими методами политический террор и репрессии Мубарак старался сохранить свой диктаторский режим. Аналогично с такими же методами уже в Грузии Михаил Саакашвили старается сохранить свой авторитарно-автократический режим. Одним из кровавых злодеяний, которое должно привлечь внимание мирового сообщества 21 века на уровне Гаагского международного трибунала, явилась кровавая расправа мирной акции от 26 мая 2011 года, которую провела оппозиционное движение «Народное собрание» на главной площади в Тбилиси. К сожалению, во время кровавого разгона погибли мирные граждане, и в грузинских тюрьмах хлынула очередная партия политзаключенных, около 50 человек. Поэтому мы, находящихся в грузинских тюрьмах, политзаключенные, выражаем свой протест против данного злодеяния и проводим очередную 24-часовую политическую акцию в виде голодовки 26 мая 2012 года. Конкретная цель этой акции – протест против кровавого разгона мирной акции от 26 мая 2011 года. Мы создали эту организацию политзаключенные, которые находятся в городе Руставица, тюрьма номер 17, везли сопротивление. Здесь объединены те политзаключенные, пребывают в этом тюрьме, и еще другие политзаключенные тоже хотят соединиться с этой акцией. И я еще хочу сейчас, Денис, передать трубку политзаключенному Мелуру Вачназе, который добавит пару слов еще.
Символично, что в этот день подразумеваются все злодеяния в виде кровавых разгонов, акций мирных демонстрантов в течение последних 8 лет. Я также, используя возможность быть в вашем эфире, хочу передать привет всем политзаключенным Грузии и сказать им, из-за того, что не имея прямой коммуникации с ними, я призываю в рамках закона присоединиться к данной акции, которая состоится 26 мая и проводится в рамках движения сопротивления политзаключенных. Я хочу добавить, что следующая акция будет 5-дневная голодовка против избирательного номера Михаила Саакашвили. Акция пройдет перед парламентскими выборами, которые назначены на октябрь всего года. Этим мы хотим показать должный пример грузинскому населению, что они, не побоявшись, проголосовали за своего кандидата. Оба текста поддерживают десятки политзаключенных Грузии, в их числе Тимур Жожулиани, Бахтанг Маисая, Рамаз Самнидзе, Джерлит Зарья, Анзор Мезришвили, Леван Чачуа, Сура Хуцишвили, Мераб Майсурадзе и так далее.
Это был Мелор Вачназе. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Кутаиси, втором по величине городе Грузии, сегодня впервые прошел военный парад с участием различных родов войск в честь Дня независимости страны. Один из самых пышных военных парадов в истории Грузии. Так уже его окрестили. Как именно проходили торжества, рассказывает Тимур Кигурадзе.
Сакартвелос сахэлмцифо гимни.
Ровные колонны грузинских военных, бело-красные флаги, выбритые лица и затылки, блеск начищенных ботинок. Представители практически всех родов войск грузинской армии совсем скоро пройдут равным строем сравнением на верховного главнокомандующего, президента Михаила Саакашвили. Но сначала минута молчания в память о тех, кто погиб при исполнении своего воинского долга. Теле сослуживцев пришлось тем, кто сейчас стоит в строю перед президентом. Здесь те, кто принимал участие в российско-грузинской войне 2008 года, те, кто служил в Ираке и Афганистане. Перед парадом звучит традиционное обращение президента, но на этот раз Михаил Саакашвили был необычайно краток. Свое выступление он начал с истории подполковника Александра Тугуши, грузинского офицера, тяжело раненого в Афганистане.
У меня была честь повидать Александра Тугуши в больнице в США. Я видел, как он героически справляется с трудностями, так же, как он раньше служил в своей стране. Герои не берутся из воздуха, они плоды своей страны, своей родины, своих семей. Поэтому я хочу наградить орденом чести мать и отца Александра Тугуши, госпожу Тину и господина Зураба, за то, что они вырастили героя Грузии.
И вот началось. Под звуки марша мимо трибун с грузинскими политиками и приглашенными гостями первым проходят курсанты военных училищ, которые сегодня принесли присягу. Попасть, а тем более закончить военную академию в Грузии, совсем непросто. Профессия военнослужащего считается престижной в стране. На одно место в академии приходится до 70 конкурсантов. За ними следуют солдаты и офицеры всех 5 пехотных бригад Грузии и батальоны специального назначения. На этом параде представлены все роды войск. За пехотинцами идут артиллеристы, военные инженеры, военная полиция и другие. Стук ботинок по асфальту сменяется ревом моторов и скрежетом гусениц пошла техника. Именно этого момента ждали журналисты и военные аналитики. На этом параде публика видит сразу несколько грузинских новинок. Боевая машина пехоты «Лазика», следом грузинские «Грады» и бронемашина «Дедгори». Кстати, был и сюрприз. «Дедгори» вышел в новой уже третьей модификации – трехосной. Минобороны уверяют, что увеличенная броня машины по типу американского МРАП предназначена для работы в условиях повышенной минной опасности. Чуть позже министр обороны Грузии Бачу Ахалая сказал, что грузинская техника – предмет особой гордости армии.
Мы рады тому, что можем представить на этом параде технику, выпущенную нашими силами. В следующие годы будет намного больше подобных сюрпризов. Такое развитие оборонной промышленности прямо направлено на повышение обороноспособности страны.
Впервые за много лет на грузинский парад вышли танки, модернизированные Т-72. Ходили упорные слухи, что на их основе разрабатывают и свои грузинские танки, но на этом параде их не было. Завершила парад авиации. Тут без новинок: штурмовики Су-25, учебные альбатросы, вертолеты Ми-24, Ми-8 и переданные еще в 2001 году американские иракезы. Грузинские беспилотники демонстрировали не в полете, их провезли вместе с остальной наземной боевой техникой. Оценить мощь грузинской армии в Кутаиси пришло довольно много народу, несколько десятков тысяч человек. Их не испугал ни грозивший днем дождик, ни всеобщая неразбериха перед парадом. Кутаисец Годжа Керакелидзе признается, такого праздника в родном городе он не помнит давно.
Сегодня все было отлично. Кутаиси и вся Грузия показала все самое лучшее. Я сам служил в советской армии, но я даже сравнить не могу ту армию и грузинские вооруженные силы.
Звуки военной техники уже замерли вдалеке, и сейчас Кутаиси продолжает праздновать День независимости в неформальной атмосфере. Народные гуляния будут продолжаться до поздней ночи. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Кутаиси.
Не круглый стол.
Миллиардер Бедзина Иванишвили отказался воспользоваться конституционной поправкой, которая дает ему возможность участвовать в парламентских выборах. Это решение оказалось для большинства неожиданным. Эту тему на этой неделе в рубрике «Не круглый стол» обсуждал с экспертами главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Я предлагаю для начала послушать интервью, которое я записал с членом фракции христианских демократов, подготовивших ту поправку, о которой сегодня шла речь, поправку к Конституции, пользоваться которой отказался Иванишвили. Итак, член фракции христианских демократов Ника Лалиашвили.
Бедзина Иванишвили утверждает, что таким образом нельзя относиться к Конституции, что нельзя предоставлять право одному человеку, и этим правом когда-нибудь могут воспользоваться люди не слишком чистоплотные, что Конституция требует более бережного обращения.
Я абсолютно с ним согласен в этом. Проблема в том, что мы уже после революции Роз меняли Конституцию 28 раз, и 28 раз мы меняли Конституцию в пользу одного человека, этот человек был Михаил Саакашвили, и в ущерб нашего общества. Проблема в том, что вот перед нами был выбор не между хорошим и плохим, а между плохим и еще худшим. Мы выбрали плохое. Конечно, плохо то, что Саакашвили не дал Иванишвили гражданство, но было бы хуже, если бы Иванишвили оказался вне игры, вне политической игры, и не смог бы легитимно участвовать в политических процессах. Вот поэтому мы решили 29-й раз изменить Конституцию, но на этот раз уже не в ущерб нашему обществу, а в пользу, потому что около 70% населения Грузии по опросам поддерживали идею предоставления Иванишвили гражданства. К сожалению, он как-то вот воспринял это абсолютно негативно, я бы сказал, иррационально. Мне очень жаль, что он не воспользуется вот этим очень сильным, так сказать, шансом.
Ника, скажите, но вот возникла новая политическая коллизия. Как вам кажется, есть из нее какой-то выход?
Я думаю, что выход уже после того, что вот Иванишвили заявил, что он не будет пользоваться этой возможностью, я думаю, что он сам себя поставил вне игры. Он уже не сможет легитимно участвовать в политических процессах. Остается только два выхода. Первый, он сам, так сказать, уже не будет участвовать в никаких процессах. И второй, он будет участвовать только нелегитимно. Я вообще даже не хочу представить, что вот это будет реально.
Как вам кажется, что толкнуло Иванишвили? Действительно, его вот это отношение к Конституции?
Я думаю, что он человек рациональный, он человек разумный. Я думаю, что все влияние на него оказывают те люди, которые сейчас окружают его. Это те самые политические фигуры, которые, например, после выборов порвали свои мандаты и отказались войти в парламент и занять свои места. То есть это абсолютно иррациональные политические силы. Я думаю, что они оказывают на него сильное влияние.
Да, это был депутат фракции христианских демократов, подготовивших злосчастную поправку, Ника Лалиашвили. У нас сейчас в прямом эфире политолог Сосо Цискаришвили, с которым мы и обсудим эту ситуацию. Добрый вечер, Сосо.
Добрый вечер.
Сосо, ну вот Ника Лалиашвили сказал в интервью нашему радио, что теперь у Венишвили остается два варианта. Либо отказаться вовсе от участия в политической борьбе и выборах, либо участвовать в ней нелегитимными способами. Ну, нелегитимные способы, насколько я понимаю, имеются в виду, собственно говоря, организация революции или что-нибудь похожее. Скажите, вы тоже считаете, что после вот этой коллизии действительно никаких других вариантов ее разрешения не осталось?
Господин Лалиашвили представляет партию, которая инициировала такую поправку, которая, естественно, наносит вред грузинскому конституционализму как таковому. Поэтому я считаю, что шаг господина Иванишвили – это, во-первых, нравственный урок тем властям, для которых Конституция не представляет ценности и может меняться по желанию правящей партии в любое время дня и ночи в любом направлении. Еще пару месяцев тому назад даже присутствие гражданина иностранного государства на политических сборищах воспринималось как опасность для страны. И вдруг, только для того, чтобы не был бы вынужден президент Саакашвили лично подписать восстановление гражданства Иванишвили, вот придуманы такую карусель, которая просто может остаться в истории как позор грузинского конституционализма. Поэтому нравственный шаг Иванишвили без всяких подсказок, он не нуждался в этом плане как подсказка каких-то политиков, там, успешных, безуспешных, неважно, он подал очень яркий сигнал всему обществу, что Конституция выше, чем политические интересы кандидата премьер-министра или действующего президента.
Сосо, мотивы, в общем, Иванишвили понятны, да, он их как-то сегодня и огласил. Но, вы знаете, тут возникает сразу два вопроса. С одной стороны, раньше он говорил о том, что воспользуется этой поправкой, хотя и считает ее наносящий урон конституционализму. Это один вопрос. Второй вопрос, что же все-таки дальше? Он выбывает из политической игры?
Нет, во-первых, мяч опять, так сказать, на поле властей. Участвовать будет Иванишвили в выборах или нет, сейчас однозначно зависит от президента Саакашвили. И он согласился на тот путь, который активно предлагали члены правительства, большинства в парламенте, даже реестр, так сказать, государственный. И поэтому он, так сказать, отступился от своей позиции и решил все-таки в целях политических интересов государства подать заявку на имя президента с восстановлением, то есть с присвоением двойного гражданства, а не восстановлением незаконно отобранного. Поэтому сейчас будет решать президент.
Ну а что, вы полагаете, что вот Михаил Саакашвили, усвоив нравственный урок, преподанный ему господином Иванишвили, вот этот мяч отправит в лузу и не станет подписывать эту поправку, этот конституционный закон? Что вообще будет?
С удовольствием, конечно, господин Саакашвили отправит в аут мяч, который подал ему сейчас Саакашвили. В худшем случае, с точки зрения конкурентности предстоящих выборов, может случиться, что сохранит статус нынешний господин Иванишвили. Он будет возглавлять коалицию, он будет лидером коалиции, но не субъекта избирательных процессов. В любом случае он свою функцию оставляет за собой, говоря о том, что все равно мечту грузинскую он сможет осуществить при любом собственном статусе.
А вы не считаете, что Иванишвили сегодня дал в руки правящей партии аргумент, которым она теперь может обосновывать свою позицию в разговорах с Западом, что, дескать, вот Иванишвили была дана возможность, он ею не воспользовался. Он сам себя исключил.
Безнравственная возможность, будучи использована ныне, стала бы постоянной преградой и напоминанием со всех политических сторон для того, чтобы потом унизить уже достижение Иванишвили как непринципиального политика, который пошел ради собственных политических интересов на сговор с властями по уничтожению конституционных основ страны.
Спасибо.
Поэтому он освободился от такой возможной ноши и дал возможность президенту Грузии единолично решать, будет он принимать участие в выборах или нет.
То есть, в принципе, можно сказать, что выборы для него не главное, что политиком он остается, но сохраняет при этом конституцию. Ну, или, скажем так, не конституцию, а неизменными конституционные принципы, принципы конституционализма. Можно такой итог подвести под сказанным вами?
Можно, тем более, что я лично от него слышал, что быть членом грузинского парламента – это не его мечта. Его цели намного более высокие, и они связаны с государственностью той страны, гражданином которого он желает восстановить себя.
Благодарю вас, Сосо. Напомню, у нас на линии прямого эфира из Тбилиси был политолог Сосо Цискаришвили.
С экспертами беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Не круглый стол.
Поездка в абхазской маршрутке – популярная тема для анекдотов и шуток. Это неудивительно, ведь маршрутное такси – это, наверное, самый востребованный вид общественного транспорта в Абхазии, и люди пользуются им каждый день, размышляет Виталий Шария.
Маршрутные такси, или маршрутки, как мы их привыкли называть, последние два десятилетия прочно вошли в повседневную жизнь Абхазии. И, соответственно, все это время существует у нас профессия маршрутчик со всеми присущими ей особенностями, чертами и черточками. Одна из таких черт легла в основу шутки в выступлении абхазской команды КВН «Маленькая страна». Маршрутчик Ашот не ложится спать, пока в постели не наберется 16 человек. Любопытно еще то, что именно маршрутчики чаще всего устраивали в послевоенном Сухуми забастовки раза 3-4 на моей памяти. Причиной обычно было лимитирование властями размера оплаты за проезд. Самое распространенное нарекание в адрес маршрутчиков в том, что они действительно никогда не поедут с конечной остановки, пока не наберут полный салон пассажиров. Иногда на этой почве возникают конфликты, которые даже выплескиваются в прессу. В одном опубликованном письме описывалось, как пассажирка, ехавшая утром из Агудзера в Сухум, долго умоляла водителя тронуться в путь, потому что куда-то опаздывала, но тот был неприступен, как скала, и полчаса ждал полного заполнения. В итоге они разругались в пух и прах, дошло до оскорблений. Но это, конечно, крайний случай. Обычно пассажиры терпеливо ждут этого самого заполнения, поскольку понимают, что это не муниципальный транспорт, а частный, что у рыночной экономики свои законы, и что никто не может заставить водителя, чаще всего он и владелец маршрутки, работать себе в убыток. Иногда создается впечатление, что это даже не меркантильность маршрутчика, а просто дело принципа. Как-то помню, отъезжал я на маршрутке от Сухум-Прибора в сторону центра города, сидя рядом с водителем, и стал свидетелем уморительного диалога между ним и каким-то пассажиром, лица которого мне не было видно. Точнее, наверное, все же монолога водителя. Дело в том, что, как это порой бывает, на последнем пассажире вдруг заклинило. Свободное место было одно, а среди желающих ехать одиночек все не находилось. «Вот я плачу за это место, и поехали, а то я опаздываю», — сказал какой-то молодой пассажир за моей спиной, протягивая водителю два червонца. «Что тут началось?» Маршрутчик, дородный усатый мужчина средних лет, воспринял почему-то это предложение как смертельную обиду и разразился потоком гневных слов, что очень богатый, я не нищий, могу тебя и вообще бесплатно повезти, и так далее, и тому подобное. Молодой человек пытался возражать. Кстати, в его словах изначально не было ни грубости, ни высокомерия. Но потом понял, что это бесполезно, и умолк. Водитель же продолжал по дороге изливать свое возмущение и никак не мог успокоиться еще минут пять. Причем речь его была столь колоритна, что напоминала готовый эстрадный номер. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси, Схинвали, 21 час 30 минут, в Праге, половина восьмого. Как обычно в это время, с новостями региона, Любовь Баматова.
В парламентской столице Грузии, втором по величине городе страны Кутаиси, 26 мая, в День независимости Грузии, впервые прошел военный парад с участием различных родов войск. На параде президент Грузии Михаил Саакашвили принял присягу выпускников Национальной военной академии и объявил о награждении орденами и медалями группы общественных и государственных деятелей. В связи с назначением Мирова Чигоева на пост генерального прокурора самопровозглашенной республики Южная Осетия, его депутатский мандат считается вакантным. Соответствующее постановление опубликовала Центральная избирательная комиссия. Согласно постановлению, вакантный депутатский мандат передан зарегистрированному кандидату в депутаты парламента пятого созыва из республиканского списка кандидатов, выдвинутого коммунистической партией Мадине Икаевой, передает агентство РЭС. Парламентские выборы осенью этого года являются вызовом Грузии как демократическому государству, заявил президент страны Михаил Саакашвили на торжественном заседании парламента, прошедшем в Кутаиси, передает Тренд. «Мы проведем выборы, которые будут соответствовать всем требованиям демократии и прозрачности, хотя мы прекрасно понимаем, что есть силы, которые хотят сорвать их и показать всему миру, что в Грузии нет никакой свободы и демократии, но им не удастся этого сделать», подчеркнул Саакашвили. Он вновь отметил, что Россия не случайно наметила военное учение «Кавказ-2012» на границах Грузии осенью этого года. «Темные силы прошлого, какими бы деньгами ни вооружались, какую ложь бы ни говорили, сколько бы ни мечтали о сносе моста или приостановлении нового строительства, не смогут остановить набравший скорость грузинский народ, его движение к прогрессу, единству, Западу и Европе», цитирует президента Грузии Интерпресс Ньюс. На торжественном заседании парламента в Кутаиси присутствовали представители дипломатического корпуса и Святого Синода, премьер-министр Нико Гелаури и члены правительства, супруга и дети президента Грузии. В столице Азербайджана Баку сегодня состоится финал музыкального конкурса «Евровидение 2012». В нем будут участвовать артисты из 26 стран. Телеаудиторию конкурса оценивают в 100 миллионов человек по всему миру. События, связанные с конкурсом, проходят на фоне протестных акций местных гражданских активистов, заявляющих о высоком уровне нарушения прав человека в Азербайджане. В пятницу в Баку были задержаны десятки участников антиправительственных выступлений. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю национального праздника Азербайджана – Дня Республики.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Вчера в Тбилиси и других городах Грузии журналисты провели акции протеста под девизом «Будь солидарен». Представители грузинских СМИ протестуют против участившихся фактов давления на своих коллег. В Тбилиси представители независимых СМИ и правозащитных НПО собрались перед зданием Министерства юстиции. Они потребовали от правоохранительных органов отреагировать на факты притеснения журналистов. Рассказывает Мзия Парисяшвили.
Около 20 журналистов, вооружившись свистками и плакатами с надписью «Не мешайте нам работать» и «Расследуйте факты насилия», собрались сегодня перед зданием Министерства юстиции. Участники акции выразили тревогу по поводу того, что за последние два месяца в регионах Грузии было зафиксировано 20 случаев давления на журналистов. Последний инцидент произошел с одним из участников сегодняшней акции протеста, с Келлем Твилишвили. 20 мая его задержала полиция Тьянети. В течение часа он находился в здании полиции, где против него применили физическое воздействие и уничтожили видеоматериал. Гела готовил репортаж о политическом гонении на одного из сторонников оппозиционной грузинской мечты. 21 мая он обратился в Генеральную прокуратуру с требованием расследовать этот факт.
Уже третий день я звоню в прокуратуру по тем номерам, которые указаны в регистрационном листе, который мне выдали в канцелярии прокуратуры. На звонки никто не отвечает. Я не знаю, возбуждено ли уголовное дело. Со мной никто не связывается.
Уже год ждет реакцию от прокуратуры главный редактор онлайн-издания «Нетказет» Инес Танцицхладзе. Она пострадала во время разгона акции протеста 26 мая в прошлом году. Тогда ей не дали возможность исполнять свои профессиональные обязанности. Гражданский суд признал журналистов пострадавшими и обязал МВД Грузии возместить ущерб за повреждение техники. Однако второй иск журналистов в Генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту препятствия журналистам в их деятельности до сих пор остается без ответа. Главный редактор журнала «Либерали» Шорена Шавердашвили отмечает, что тогда пострадали 16 журналистов, и ни один из этих фактов до сих пор не расследован.
Требование сегодняшней акции очень конкретно – прекратить давление на журналистов. Очень важно, чтобы перед выборами власти создали все условия для их свободной работы. В этом плане очень тревожная ситуация сохраняется в регионах. Журналистам там очень тяжело работать.
Участники акции для привлечения внимания время от времени пускали в ход свистки. Но казалось, что стеклянная стена здания, отражая сигналы свистка, так и не доносят их до адресатов. Во время акции, неожиданно для всех, из здания Министерства юстиции вышел глава парламентского комитета по юридическим вопросам Павля Кублашвили. Ему и пришлось отвечать за всех министра, генерального прокурора. Участники акции окружив его, задали вопрос, почему правоохранительные органы не реагируют на факты насилия над журналистами, говорит Павлик Кублашвили.
Наверное, более компетентный ответ, какое дело на какой стадии расследования находится, вам дадут в прокуратуре. В любом случае, насилие над журналистами и создание препятствий в их деятельности – это проблема, на которую реакция очень важна.
В это время и без того застигнутому врасплох представителю парламентского большинства один из участников акции предложил присоединиться и протянул плакат «Не мешайте нам». Кублашвили отказался. Организаторы акции намерены сообщить о всех известных им фактах притеснения представителей СМИ международным правозащитным организациям. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа. Юго-осетинский кабинет министров, формирование которого шло два месяца в непрерывных консультациях с Москвой и соратниками Леонида Тибилова, эксперты остерегаются пока называть единой командой. По их мнению, правительство Ростислава Хугаева – это коллектив, в котором собраны разнонаправленные, а то и взаимоисключающие друг другу силы. Тему представит Жанна Тарханова.
Леониду Тибилову пришлось идти на компромиссы, которые он едва ли считает приемлемыми. Это временные уступки, от которых он постарается со временем отказаться. Именно поэтому состав правительства будет еще не раз корректирован. Политолог, старший научный сотрудник Северо-Остинского института социальных и гуманитарных исследований Инал Санакоев считает произведенные кадровые назначения предварительными, характеризуя их как результат политического соглашения. Президенту необходим был общественный мир, при этом он вынужден был учитывать волю Москвы, поэтому вопрос о профессионализме подобранных кадров остается открытым. Цитата: «Правительство, подобранное из политических соображений, имеет мало шансов для эффективной и слаженной работы. Поэтому вторая волна назначений неизбежно последует, уже по профессиональным критериям», отмечает Инал Санакоев. Северо-остинский эксперт Руслан Макаев сомневается, что все люди, вошедшие в правительство, являются сторонниками премьера. премьер-министра. Поэтому и влияние главы кабинета на министров будет ограниченным. Цитата. «Я полагаю, что Хугаев недолго продержится на посту премьер-министра. Реальные рычаги и влияния остаются у Леонида Цибилова и Бориса Чочеева». Конец цитаты. Со скандалом прошло и назначение Аллы Джоевой. Как сообщил мне источник из окружения Цибилова, президент под давлением Москвы пытался навязать Джоевой периферийную должность. В качестве компромисса ей предлагали возглавить Министерство образования. В ответ сторонники бывшего лидера оппозиции пригрозили вновь вывести людей на улицу. Указ о ее назначении вице-премьером был доставлен Джоевой прямо домой. Руслан Макаев полагает, что Цибилов в этой ситуации скорее выиграл. Цитата. «Это назначение формальное. Не думаю, что у нее будут реальные функции. Войдя в правительство, Джоева тем самым легализовала президентство Цибилова. Но я думаю, что долго она у власти не продержится», считает Руслан Макаев. Координатор общественно-политического движения «Рухшвиден» Алан Гасиев полагает, что, напротив, именно авторитет Джоевой цементирует правительство, представляющее собой конгломерат разнонаправленных интересов. И президенту следует в первую очередь опираться на ее легитимность, а не слушать московских кураторов. Ситуацию с назначением Джоевой характеризует и такая красноречивая деталь. Оппозиция составила список чиновников, увольнения которых они требуют от нового руководства страны. Так, например, в Министерстве образования сохраняет свой пост заместитель министра образования Замира Джоева, чиновник из списка. Соратники напомнили об этом Джоевой, когда она была утверждена в должности вице-премьера. Ее ответ оказался неожиданным. «Перед ней, — объяснила Джоева, — поставили жесткое условие — воздержаться от самостоятельных кадровых решений». Эксперты отмечают, что Леониду Цибилову придется идти на непопулярные меры, избавляться от неэффективных чиновников, выталкивая их в оппозицию, либо за ошибки команды расплачиваться самому. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
Глава Европейской миссии наблюдателя Андрей Тышкевич впервые изложил свою позицию по поводу решения властей самопроглашенной республики Абхазия объявить его персоной нон-грата, а следовательно прекратить гальские встречи. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Через месяц после того, как Сухуми объявил Тышкевича нежелательной персоной, глава европейских наблюдателей наконец высказал свое мнение о решении абхазских властей. До этого он отказывался говорить на эту тему с журналистами, что вполне объяснимо. Ситуация, в которой он оказался, уже давно вышла за рамки дипломатических отношений. У Тышкевича произошел конфликт с главой МИДа де-факто республики Вячеславом Черигба. Абхазский министр не раз заявлял, что Тышкевич выразил крайнее пренебрежение, отказавшись разбираться в убийствах в Гальском районе в неподобающей форме. Тышкевич и сегодня не выказал никакого желания говорить на эту тему. По завершении очередной эргнесской встречи в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты, глава европейских наблюдателей прямиком направился к своему служебному автомобилю. Он уже, видимо, был готов дать команду водителю начать движение, как вдруг у машины появились журналисты. Избежать их расспросов было невозможно. Тышкевич с воодушевлением начал описывать прекрасную атмосферу встречи с югоостинскими и российскими представителями. Стороны, по его словам, прекрасно понимают друг друга. Глава миссии излучал оптимизм и радушие. Выражение его лица кардинально изменилось, когда он услышал вопрос о претензиях Сухуми.
А что я буду говорить насчет гальских встреч? Мы здесь встретились в Эргнете. Пожалуйста, мы говорим насчет Эргнете, насчет гальской встречи. Посмотрим.
Возобновится эти
встречи. Я думаю, что они должны возобновиться, потому что нет другого выхода, кроме дискуссий, кроме разговоров, кроме бесед, кроме встреч. Только если мы будем встречаться, только если мы будем говорить с друг другом, можем разрешать проблемы, можем помогать.
Здесь он решительно поставил точку, поблагодарив журналистов за внимание. Машина главы миссии европейских наблюдателей направилась в сторону Тбилиси. Через две недели Тышкевичу предстоит выяснить отношения с представителями Сухуми, которые должны приехать на очередной раунд переговоров в Женеву. Грузинская сторона надеется на возобновление гальских встреч. Глава грузинской делегации Шота Утиашвили отметил, что схожий переговорный формат в Эргнете интернете действует без особых проблем.
Встречи в Эргнете продолжаются, что очень важно, особенно на фоне того, что такие же встречи в Абхазии, как вы знаете, были прекращены.
Сказал Утиашвили. Он сообщил, что на этой неделе в Южной Осетии были задержаны 5 человек. 4 из них – жители Сачхерского района. Отправили собирать листья джонджоли в лес, расположенный на административной границе. Еще одного юношу арестовали в другой части де-факто республики. Во вторник он в нетрезвом состоянии отправился на кладбище в селе Эредви, чтобы навестить могилу матери. По достигнутой договоренности все 5 задержанных будут переданы грузинской стороне. Олеся Вартаняна, Кавказ, Тбилиси.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Но просто вы испугаетесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов стал сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. В подъезде одного тбилисского дома можно обнаружить довольно необычную картину. На небольшой площади расположена библиотека, молельная и музей. Автор этой забавной идеи – молодой поэт Михаил Ткебучава. Об этом подъезде его создатели в сюжете «Ноны Суварян».
Улица Георгий Пскинвали, 15. Ничем не примечательная серая 16-этажка затерялась в каменном лесу корпусов тбилисского спального района Дидигоми. Как оказалось, самое интересное кроется внутри здания. В темном подъезде по дороге к лифту привлекает внимание ярко освещенный угол. И если гость, впервые явившийся к жителю корпуса, вдруг забудет, зачем он пришел сюда, и надолго задержится в подъезде, удивляться не стоит. Вас встретит 28-летний историк дипломатии, а ныне безработный. Работный Михаил Тхибучава, который в соответствии с вашим интересом станет рассказывать вам, как и зачем он преобразил подъезд своего дома. Словно обоями, стены его покрыты фотографиями разных уголков Грузии. Не переставая жестикулировать, тщательно подбирая слова, которые не так часто услышишь в обиходе, Михаил Тхибучава с упоением рассказывает о своей идее.
Наш подъезд был самым грязным в мире. Весь разрисован, страшно воняло, а вот тут валялись баяны. Я хотел все это изменить. В одном маленьком пространстве хотел представить всю Грузию, защищенные территории, национальные парки и заповедники. Тут все, Сванетти, Аразия, Кахетти, все уголки страны. Я постарался ничего не упустить. А вот на этой стене виды старого и современного Тбилиси. Все началось с зеркала в лифте, которое постоянно ломали. Я знал, кто ломал его. Это были дети, которые выросли у меня на глазах.
Тогда, 4 года назад, Миша с детьми ругаться не стал. Просто как-то раз вместо зеркала на стену лифта приклеил плакат с 10 заповедями. Он и сейчас висит в лифте нетронутым. Создавать библиотеку он и не думал. Уголок поэзии – это все, что ему было нужно. Но вошел в раж, и все пошло и поехало. Библиотека – это длинная узкая комната, чулан с полками до потолка, здесь же в подъезде. 2 года назад он спустил сюда из дома все свои книги, но не заполнил и четверть этих полок. Теперь же их 1500. Самых разных литературных жанров. Есть и детская литература, и чтиво для взрослых. В нос бросается затхлый запах старых книг.
Смотри, какой тут хаос. Каждый день приносят книги и оставляют на английском, французском, испанском, русском. Вот и физико-математическая книга. Честно говоря, я особенно читать не люблю, поэтому и захотел создать эту библиотеку.
Слова Миши, мягко говоря, шокируют, ведь молодой человек – автор нескольких сборников стихов и поэм. А писать он стал с 22 лет, после того, как вернулся из Голливуда, так и не испытав актерского счастья. Говорит, что пишет обо всем. И вот в чем состоит его жизненная философия. «Я одинок, но весь мир принадлежит мне. Я нигде, но я везде. Я то археолог, то охотник, а то просто садовник». садовник. Именно под псевдонимом садовника Небаге и стал писать свои стихи Михаил. Изрядно пополнившейся библиотекой активно пользуется местная молодежь. Эка одна из них. Мы пообщались, пока она ждала лифт. Говорит, что жалеет, что у нее в корпусе нет такого чудака.
Вначале мне не очень нравилось читать, но появилась пара старых книг, которые меня заинтересовали. Я взяла домой и прочитала. Вот тут написано, что мы можем брать их столько, сколько захотим, только обязательно должны вернуть.
Эку Михаил назвал своей музой. Он романтичен, что чувствуется даже во внешности. Встречает и провожает гостей в широкополой шляпе. В отношениях непосредственен, потому и соседи относятся к нему особенно тепло. Вот, например, Отари после бурного приветствия сразу начинает восторженно рассказывать об особенностях своего подъезда.
Такого чуда нет нигде, и я немного участвовал в этом. Стоял рядом с Мишей, когда нужно было финансовая или физическая помощь. И теперь, как только я захожу в подъезд, сразу ставлю свечку и перекрещиваюсь. Если скажу, что хожу в библиотеку, то это будет неправдой. Времени на это точно нет.
Молельня, о которой говорит Отари, расположена в небольшой нише, тут же в подъезде. На стенах развешаны иконы, а с потолка свисают искусственные гроздья винограда. Стены обложены красным кирпичом. Кто-то уже успел поставить свечку. Михаил вспоминает, что в отделке стен участвовали те самые ребята, которые когда-то ломали зеркало в лифте. Необычному подъезду придает еще большую причудливость одна деталь, которую без помощи Миши не заметить. Он подвел меня к одному из уголков подъезда, где прямо над фотографией вершины Гергети ласточка свила себе гнездо.
Когда 2 года назад мы строили молельню, эта ласточка параллельно велась в свое гнездо. Я часто видел, как залетала сюда ласточка, но даже не подозревал, в чем дело. А в один день я увидел, что уже свито гнездо, а в нем лежит яйцо.
Миша не работает, но не очень переживает по этому поводу, ведь он поэт и занимается любимым делом. Весь его проект основан на доверии. Дверь в подъезд этого корпуса всегда открыта, но никто тут ничего не ворует. Хотя Михаил вспомнил, что еще в самом начале кто-то украл его книги, но тут же поправил себя. Не украл, а одолжил на вечность. Нонна Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
В Праге продолжается традиционный фестиваль классической музыки «Пражская весна». Соната Бетховена, исполненная на днях грузинской пианисткой Элисой Версаладзе и виолончелисткой из России Натальей Гутман, вызвала бурю аплодисментов в пражском концертном зале «Рудольфинум». Сегодня мы предлагаем вам интервью с грузинской пианисткой с мировым именем Элисой Версаладзе, известным педагогом, взрастившим в лучших консерваториях разных стран не одно поколение талантливых музыкантов. Это интервью перед выступлением дуэта записала Кэти Бочуришвили.
Как это на лесу? Какую роль сыграли в вашей судьбе бабушка Анастасия Версаладзе и московские педагоги Нейгаус и Зак? Вы следуете сегодня именно их принципам преподавания или они требуют серьезной корректировки вот с учетом сегодняшних реалий?
Нет, вы знаете, что в смысле педагогики ничего особенного большого не произошло. И если я имею, так сказать, нескромность говорить о том, что я стараюсь преподавать, как они преподавали, я не говорю о качестве преподавания, потому что у каждого были свои колоссальные плюсы, естественно, и у моей бабушки в свое время, которая не только до консерватории, но и в консерватории меня воспитывала. И потом Нейгаус, который сыграл, конечно, колоссальную роль, потому что я с 9 лет ему играла с детства. Яков Израильевич Зак, у которого я была в аспирантуре, Лев Николаевич Аборин, у которого я начинала как педагог-ассистентом. Так что много-много было, так сказать, людей, которые очень сильно на меня, не только в узком смысле слова педагогически на меня повлияли, но и человечески поддерживали. Тот же Александр Борисович Кольденвейзер, который был профессором Московской консерватории, основателем центральной школы для детей в Москве.
Их традиции, вы им следуете?
Музыка-то остается.
А студенты-то другие люди?
Нет, они не другие. Они просто очень трудно живут. С одной стороны, нам было труднее, потому что у нас не было возможности выезжать, и мы были очень зажаты, все было централизовано. Я помню, все те, которые хотели играть на каком-либо конкурсе, должны были непременно приезжать в Москву. Без этого невозможно было куда-то пробиться. Очень было много минусов. А с другой стороны, было обеспечение. Студенты не нуждались так материально, а сегодня они должны думать о том, как бы себя содержать. Это большая разница. А то талантливы, как они были, так и есть. Я бы сказала так, в музыке катастрофически падает вообще общий уровень. Не только молодых, а падает вообще культурный уровень. Но это тут не молодежь виновата, а тут виноваты менеджеры, которые поддерживают мыльных пузырей, которые сегодня что-то и представляют из себя, завтра их не будет. Но они делают погоду, понимаете? Вот в этом несчастье, потому что авторитетов нету. В этом смысле мне тоже было намного легче. Были люди, на которых можно было равняться. Это были примеры, которые вдохновляли и которые заставляли тебя быть лучше. А сегодня, чем ты хуже, тем ты можешь быть более раскрученным.
Как раз я к этому и вела. Может быть, я ошибаюсь. Сегодня высокое искусство близко граничит с шоу-бизнесом. Этому надо противостоять.
Вы знаете,
возможно...
Вы знаете, дело в том, все в том, что это очень смехотворное объяснение у тех людей, которые этому следуют. Да? Еще много лет тому назад, еще пока этот шоу-бизнес в музыке классической, я имею в виду, не обрел такие права, 80-е годы, да, когда я говорила с одним менеджером очень крупным, тогда западно-немецким, о том, что они раскручивают людей, которые нуждаются еще в становлении. То есть они еще не имеют даже права играть так много, сколько они играют. Он сказал, ну вы понимаете, вот они привлекают людей, даже просто чисто внешним проявлением, и поэтому это для нас очень важно.
Ну типа, вот, элементы коммерциализации уже появились.
Конечно, они появились и раньше. Просто на сегодняшний день это обрело, я бы сказала, уродливые формы. Более того, вы знаете, я считаю, что каждый может делать то, что он хочет, как это свободный рынок, да, если тебя покупают. Ради бога. Но пусть это не называется классической музыкой. Пусть это называется entertainment. Пожалуйста, если это развлекательная классическая, тогда для моих студентов, которых я воспитываю, понимаете, тогда не будет вот такого раздвоения. Знаете, я учу одному, а они видят на практике совершенно другое. Вот это самое страшное на сегодняшний день, вы знаете.
А студенты, они отличаются, скажем, в той же Москве?
Еще я преподаю во Фьезоле, в Академии музыки во Флоренции. Отличаются только талантом. Есть талантливые, есть менее талантливые, совсем не талантливые.
Мировосприятие ведь тоже играет большую роль.
Вы знаете, что я вам должна сказать, что если ты талантлив, то ты все преодолеваешь. Даже те, которые не очень образованы, скажем, но благодаря таланту они многое делают.
Можно сказать, что вы живете в Москве?
И в Мюнхене тоже, но просто я там не преподаю больше.
Переживаете вы такие отношения сегодняшние, напряженные между странами?
Ну, естественно, вы знаете, что я должна вам сказать, что я с 89-го года, когда развалился Союз, тогда вот с тех пор я стала очень политизированной, к сожалению. Потому что я вообще считаю, что человек, который живет в государстве, где можно вообще не думать, ты поговорил там, какая Меркель, допустим, в Германии, хорошая она или плохая, какой скандал был с этим Вольфом, который был президентом, все, на этом кончается. А у нас все зависит, я имею в виду в России, от того, кто у тебя там на вышке, кто возглавляет страну. И это, конечно, я безумно переживаю. Но я вам должна сказать честно, я больше всего переживаю за Россию. Потому что такая громадная страна, которая в таком, извините, в такой дыре, и в которой так аморально жить, вот это я переживаю. А все остальное, по-моему, объяснимо. Вот то, о чем вы меня спрашиваете, все отношения, они объяснимы. От такого большого государства я жду гораздо большего. А это государство, которое для своих же людей делает так много плохого, сколько ни одна Америка не сделала за всю историю, и ни одна Европа для России столько гадостей, сколько само государство делает для своих же. Поэтому все объяснимо. Остальное, что мне будет, что мне говорить о Грузии? О бедной маленькой стране, которая, понимаете, зависит полностью от своего большого соседа, который аморален.
Вы когда приезжаете в Грузию, вы играете, правда?
Вот последний раз. Да, конечно, да. Нет, даже не только. Я начала, к счастью, я стала играть уже вот, может быть, последние 4 года я вот выступаю, да, в Грузии.
А грузинский слушатель изменился за последние годы? Ну, ведь меняется и страна. Многие спорят, как она меняется, в хорошую, в лучшую сторону или в худшую. Это уже предмет другого разговора. Но она явно изменилась, страна. Значит, меняются и люди. Ваш слушатель, он изменился? Вы его же чувствуете? Правда?
Да, изменились люди. то в плане не столько даже люди изменились, просто их тех людей, которых я помнила с детства, их просто нету. Само время унесло их. Или они настолько в таком, к сожалению, плохом состоянии, что они даже не могут выходить на улицы. Другие лица на улице. Но вы знаете, что я себя успокаиваю это только тем, что это везде так. В Петербурге, если вы возьмете, уже нету того Петербурга, нету тех лиц. Остался музей, феноменально красивый, но людей нету тех.
А вам никогда не хотелось бы вернуться в Грузию, преподавать там?
Нет, честно говоря, нет. Преподавать, ну, я с удовольствием, я провожу там вот фестиваль, который у меня сейчас в Тель-Аве
возобновился. А жить?
Жить нет. Я не могу жить. Вы знаете, может быть, когда-нибудь, когда я уже совсем не смогу никуда ездить, я захочу вернуться, может быть, да. Я не знаю. Но я обожаю Грузию, я обожаю Тбилиси. Ну, как вам сказать, ну, очень мало осталось того, что я бы хотела видеть в Тбилиси. Я имею в виду в смысле людей. И это одиночество, мне кажется, там я больше ощущаю, чем в Москве.
С Элисой Весаладзе беседовала Кетти Бочаришвили. В будущем героем нашей рубрики «Гость недели» станет и другая участница дуэта, российская виолончелистка Наталья Гутман. Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Радио Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и до завтра.